Дорогие братья и сестры, пришел вопрос следующего содержания. Пожалуйста, объясните, что такое отлучение от церкви? Почему оно происходит и как относиться к отлученным людям? И вот это время, которое у нас есть, мы немножко посвятим рассмотрению этого важного вопроса церковной дисциплины. Для того, чтобы было ясно, что такое отлучение, я хочу, чтобы мы открыли первое послание Коринфянам, 5 глава, и прочитали следующие слова апостола Павла. Он пишет Коринфянам и пишет об очень тяжелых вещах, которые ему не давали покоя ни днем, ни ночью. Он писал это послание со слезами. Его сердце скорбело, потому что Коринфская церковь не имела понятия о том, что такое церковная дисциплина. Они были открыты для всяких воззрений, для всяких философий, были открыты для всякого греха. И Павла это очень беспокоило. Вот что он пишет. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане возмождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, как с лихаимцами, или хищниками, или долослужителями, ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог, и так извергните развращенного из среды вас». Вы знаете, что Коринф был портовым городом в Греции, и как портовый город – он был населен людьми множества национальностей, значит, множество религий, множество различных философий, воззрений. И одной из черт этого города Коринфа была небывалая распущенность. Существовал там специальный храм, где жрицы любви отдавались всякому, кто бы не пожелал. И причем никто в Коринфе не считал, что, ну, я имею в виду из языческого окружения, что совершается что-нибудь, ну, постыдное. Наоборот, считалось, что этим служит богиня любви, и тот человек, который участвует в этих оргиях храмовых, он на самом деле воздает честь божествам. Вот такое было воззрение в Коринфе, что нет ничего плохого в его внебрачных связях, и похвально, если мужчина идет в этот храм к храмовым блудницам и удовлетворяет свои потребности. Вот так сатана осветил, в кавычках, грех. И поэтому для людей, ну, было, в общем-то, нормально это все воспринимать, ну, так же, как для нас ходить в магазин. Но вот в этот ужасный, развращенный город пришла евангельская весть. Проповедником был апостол Павел. И Господь изменил жизнь этих людей, жизнь церкви, так что вот, если мы обратимся к 6 главе 9 стиху, Павел перечисляет множество грехов, 9-10 стих, и в 11 говорит: «И такими были некоторые из вас, но омылись, освятились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Итак, жизнь верующих во Христа кардинально стала отличаться от жизни этого мира. Но сатана ищет всегда слабых людей, немощных людей, для того, чтобы не только их вовлечь в грех, но чтобы через них потом и церковь заразить грехом. И вот появился слух, апостол Павел знает, что это верный слух, что некоторые коринфяне стали опять заниматься старым делом. Ну, кругом это пропаганда. Пропаганда распущенности, безнравственности. Но она же все-таки действует и на разум, и на чувства. И вот некоторые не могли устоять, и поэтому впадали в этот грех. А один из членов Коринфской церкви, он женился на мачехе. Но это не значит, что он и отец делили эту женщину, нет. Я думаю, все было так, что отец умер, и вот эта мачеха осталась. И вот этот человек, исповедовавший свободу, он ее полюбил, решил на ней жениться. Скорее всего, эта мачеха была молодая, и так, что он мог связать с ней свою судьбу. Дорогие друзья, коринфяне хвалились, это вся церковь была этим заражена, они хвалились, вот какую мы имеем свободу во Христе. Уже эти законы, которые там где-то были у евреев, что это нельзя, они для нас недействительны, нам все можно. Христос все прощает, все освящает, все отлично. Но для Павла это было тяжелое преступление. Жениться на мачехе все равно было ужасным грехом и ужасным блудодеянием. И вот Павел решил исправить это положение. Поскольку этот человек не каялся в своем грехе, и поскольку церковь тоже не раскаивалась, то Павел начал с главного виновника. Он, как мы читаем с вами, во-первых, обличает коринфян, а во-вторых, он принимает решение. Решение о чем? «Сделавшего такое дело в собрании вашем, это суть отлучения, во имя Господа нашего Иисуса Христа, общий и с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане возмождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа Иисуса Христа». И 13 стих говорит: «Извергните развращенного из среды вас». Фактически отлучение – это извержение верующего человека из церковной среды. Это предание его всем стихиям мира, всем обольщениям, всем ухищрениям сатаны, как мы прочитали, возмождение плоти. То есть человек, который извергался из церковной среды, уже не считался больше братом и сестрой, он лишался Божьей охраны, милости, он лишался право участвовать в каких-то церковных мероприятиях, служить Богу чем-нибудь. И тогда уже сатана мог даже нанести ему и физический ущерб, потому что Божьей охраны больше нет. Так что отлучение – это серьезное и очень серьезное дело. И оно служит вразумлению согрешившего человека, чтобы он понял, что то, что он совершил, это страшное, это тяжелое дело. И чтобы он мог возвратиться и покаяться. И, собственно, это и произошло, братья и сестры. Когда мы читаем второе послание Коринфянам, то там Павел советует этого человека, раскаявшегося, принять снова в церковь. Потому что он был чрезмерно поглощен печалью, он унывал, он себя осуждал, он не знал, где место себе найти. И Павел говорит: уже лучше вам его утешить, чтобы не причинил вам ущерба сатана, вернув его в страшную депрессию и уныние. Так что отлучение – это способ вразумления, наказания согрешившего человека. Отлучение – это также метод очищения церкви. мы прочитали с вами, «Нечем вам хвалиться, — говорит Павел, — разве вы не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску». То есть удалите то, чем вы раньше жили, когда были в мире, когда не знали Господа. И в самом деле, братья и сестры, это очень удачное выражение апостола Павла: «малая закваска квасит все тесто». Все хозяйки знают эту историю. И вот если бы вот этот грех был бы узаконен в церкви, а все к этому и шло, то через короткое время церковь была бы буквально захвачена духом блуда. Дух Святой был бы изгнан из этой церкви. Это стала бы мирская организация, где все можно, где нет никаких уже норм морали. Дорогие друзья, Павел хотел, чтобы церковь очищала себя. У нас есть Писание, которое определяет, что такое грех. И мы должны с точки зрения Писания подходить вот к поступкам каждого человека. Но опять-таки, братья и сестры, отлучение нельзя вот прям сразу совершать. Вот человек согрешил, ну давайте его сразу отлучим. В послании, вернее, в Евангелии от Матфея, 19 главе, Господь говорит о трех шагах в процессе дисциплинирования человека. Если вы увидели, что кто-то согрешает, скажите ему наедине. Не нужно это доносить сразу до братьев. Если при вас этот человек покаялся, то есть вы увидели, как он осознал грех, как он оплакал грех, все, больше никуда не несите. Если вы увидели, что человек в грехе не кается, как вот брат Павел проповедовал, он либо равнодушен, либо он спорщик, либо для него вся жизнь – это как игра, тогда вы возьмите еще одного свидетеля. Попытайтесь вдвоем привести этого человека к чувству. Если этот шаг не удается, вот тогда уже пойдите к руководству церкви. Так учит Библия. И вот если церкви не слушает, тогда уже да будет тебе, как язычник и мытарь. То есть этот человек извержен общим собранием, как мы прочитали, в собрании вашем. Это не делает один пресвитер или только церковный совет. Это делает все собрание. И делает оно во имя Господа Иисуса Христа, силой Господа Иисуса Христа. И вот после того, как церковь примет решение об извержении этого человека из членства, вот тогда мы знаем, что это уже для нас как язычник и мытарь. Но церковь себя очищает. Мы не можем в нашей среде терпеть людей, которые живут в грехах, ясно обличаемых Словом Божьим. Павел говорит: очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. Павел говорит, что церковь по природе бесквасна. То есть она не терпит ничего греховного в своей среде. Если это происходит, тогда церковь перестает быть церковью. Мы должны себя сохранить как церковь Божия. Мы должны праздновать Пасху не со старой закваской, но не закваской порока лукавства, но с опресниками чистоты истины. То есть евреи раньше праздновали Пасху, вкушая пресный хлеб. Они удаляли все квасное из своих жилищ. Они вымывали, выметали, очищали жилище, чтобы даже намека не было на чего-то, на что-то квасное. Вот так и мы должны, братья и сестры, жить в Доме Божьем, в церкви. Мы должны смотреть, нет ли какой-то закваски. Потому что если грех пропишется в церкви, церковь лишится силы Святого Духа. Помните вот эту историю с Аханом, это было в Древнем Израиле, когда было наложено заклятие, чтобы ничего не брали из вещей врагов, ни серебра, ни золота, ни одежды, ничего. Все должно быть предано огню. Но вот одному человеку, Ахану, понравилась одежда, слиток серебра, да. И вот он все это взял и припрятал. И вот когда народ Божий отправился в сражение, что такое? Поражение. Иисус Навин, вопли, пал ниц пред Богом: «Господи, почему ты допустил поражение, что скажут о нас люди?» А Бог ответил: «Заклятый среди тебя Израиль». И вот тогда стали искать, кто же согрешил. Нашли этого человека. И вот очень суровым образом эту закваску удалили из израильского общества. Тогда в условиях Ветхого Завета этот человек был побит камнями. Так что у нас должно быть серьезное отношение к греху, не только к таким скверным грехам, как блудодеяние, там, пьянство, воровство. А мы прочитали с вами, что порок и лукавство. Лукавство – это неискренность, это вот и изворотливость. Все это должно быть удалено и очищено. Иначе церковь будет испытывать духовные поражения. Мы будем проповедовать, но Дух Святой не действует, люди не обращаются. Мы будем видеть, как тот и другой человек впадает в грехи. Так что мы должны серьезно относиться к отлучению, что это не только средство разумления человека, но и средство очищения церкви от этой греховной закваски. Ну и как же нам относиться к людям, которые подвергнуты этой церковной дисциплине? Вот с 9 стиха мы читаем об этом, по 11. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, лихаимцем, идолослужителем, злоречивым, пьяницей, хищником, с таким даже не есть вместе». Это очень, очень суровое наставление апостола Павла. Братья и сестры, мы не можем как-то обойти вот это дело. Я знаю, что вот когда церковь отлучает кого-то, и иногда нами движет ложное чувство такого сострадания, что ли. Вот нам жалко человека, вот видите, его отлучили, а? И вот тогда кто-то подойдет, обнимет, пригласит на чай, какие-то дела надо сделать вместе. Разве это правильное чувство? Нет. Нет, дорогие друзья. Мы хотим от этого человека заслужить какое-то расположение, комплимент. Вот видишь, вот вся церковь недобрая, а ты такой добрый. Вот ты меня правильно понимаешь. Дорогие друзья, церковная дисциплина – это дело Святого Духа. И мы огорчаем Святого Духа, если мы делаем то, что Ему не угодно. Вы знаете, человек должен чувствовать, что он извержен из церкви. Это не значит, что мы должны его ненавидеть и говорить грубые слова. Нет. Мы должны говорить ему: друг, еще есть возможность для тебя покаяться. Пожалуйста, приди к Господу. Мы не можем его привлечь на какое-то общение, мы не можем его к какому-то служению отлученного привлечь. Вот это нельзя. Но вразумлять его, молиться за него, помочь ему прийти к Господу, вот это мы должны. И в другом месте Писания Павел говорит: не считайте его за врага, но вразумляйте его. Вот эту обязанность по отношению к отлученным мы должны обязательно иметь. Вы знаете, в одной церкви был один человек, который был увлечен грехом пьянства. Ну, с ним беседовали не раз. Он и каялся тоже не раз. Но этот грех не оставлял, но самое худшее заключалось в том, что он говорил, что я спасен однажды, спасен навсегда. И как бы я ни жил, все равно небо мое. И вот к большому горю этот человек, уснув, больше не проснулся. Ужасно там история случилась. И вот теперь его нет. Человек был отлучен, он был много раз предупрежден, Но он, к сожалению, вот опять я сошлюсь на это прекрасное слово, которое брат Павел говорил. Он считал, ну, все это не так серьезно. Ну, ничего. Я иначе не могу. И он не приложил достаточно усилий, достаточно поста для того, чтобы ему остановиться на этом горьком пути. Мы должны помнить, дорогие братья и сестры, то, что нам говорит Писание, что если, получивши познание о Господе Иисусе Христе, человек снова запутывается в прежних страстях мира, лучше бы ему никогда не познать пути истины. Стать отступником очень тяжело, очень страшно. И вот вы знаете, что, может быть, тут объявляли, был у нас такой Саша Краснянский, которого мы отлучили за грех, вот, но у него настоящего покаяния не было. Потом он попался свидетелем Иеговы, потом он вот Васильевых отсюда увел туда. Ну, Бог и к нему приложил руку, но только страшно он умирал. Ужасно, он умирал с проклятиями, он умирал с бранью, это страшно. Поэтому пусть Господь поможет нам осознать, что церковная дисциплина – это вещь, которая спасает церковь, которая призвана также спасти душу человека. И когда человек это правильно воспринимает, это будет для него благословением. Если он неправильно это воспринимает, это может быть ему тяжелейшим осуждением. Вот что я хотел бы сказать на эту тему. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что сегодня Ты благословил наше собрание. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Аминь.